Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», приветствуем вас, друзья, обозреватель Борис Левин, с пожеланиями хорошего настроения и, конечно, крепкого здоровья. В очередной раз мы поговорим о профилактике, поговорим о вакцинации, поговорим о том, как вы должны себя вести в период пандемии, друзья, но сделаем акцент на событии, которое в календаре отмечено как Всемирный день борьбы против онкологических заболеваний. Отмечается 4 февраля ежегодное мероприятие, организованное Международным противораковым союзом. Ну и как главная цель, понятно, привлечь особое внимание общественности. Мы всегда держим руку на пульсе событий, связанных с тем или иным днем в мире здравоохранения, в мире здоровья. А относительно онкологии здесь вообще отдельный совершенно разговор, потому что не только Всемирный день мы отмечаем, но и по ряду патологий есть тоже всемирные дни. На эти и другие темы мы сегодня поговорим с заместителем главного врача Крымского республиканского клинического диспансера имени Ефетова, главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава Республики Крым Еленой Георгиевной Чирова. Она в нашей студии. Добрый день, Елена Георгиевна.
Добрый день.
Приветствуем вас. И этот день мы выделяем по-особенному, но проблеме онкопатологии и первичное звено, которое я представляю, и такие серьезные лечебные учреждения, как онкологический наш диспансер, занимаются все 365 дней невисокосного года. Поэтому сегодня мы разве что сделаем акцент особый на ряде патологий и на том, что же надо сделать для того, чтобы минимизировать все-таки такую очень серьезную патологию. Увы, по мнению многих специалистов, статистические данные просто такие жесткие. В настоящее время в мире проживает около 44 миллионов человек, находящихся в стойкой ремиссии только после онкологического диагноза. И по данным Всемирной организации здравоохранения, лучевая терапия необходима примерно 70% онкологических больных. Как у нас выдерживаются все этапы? Вот давайте начнем. Профилактика, диагностика, лечение.
Вот я даже не знаю, как начинать последовательность. Профилактика, диагностика, лечение. Давайте, наверное, начнем с того, как мы сейчас работаем.
Да, это очень важно в период пандемии.
Да. Я хочу сказать, что мы в этом году первый раз, во-первых, отработали все выходные дни новогодние.
С январской, да, первой декады, да?
Да, мы первую декаду января мы работали. У нас все госпитализации, согласно срокам, были осуществлены в отделении химиотерапии, угу, в хирургические отделения. Лучевая терапия у нас не прерывалась, она продолжалась в том же самом режиме, а по сравнению с предыдущими там 6 годами. Как мы сейчас работаем на сегодняшний день? Ну, во-первых, с 1 января у нас вступил в силу уже федеральный приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации о порядке оказания медицинской помощи по профилю онкологии взрослому населению. И, соответственно, мы переходим работать в плане маршрутизации по этому приказу.
Каких... Да, и вот здесь я вступаю уже как действующий главный врач, потому что у меня вот сейчас перед глазами, я специально взял на нашу встречу, два приказа. Приказ номер 70 от 14.01 Минздрава нашей республики об организации медицинской помощи по профилю гематология в Республике Крым и номер 4056 от 29 декабря прошлого года об утверждении маршрутизации взрослого населения Республики Крым при онкологических заболеваниях. За это вам огромное спасибо. Это как пособие для всех без исключения врачей, а для первичного звена особенно, поскольку надо сказать, что многие, к сожалению, раньше говорили, нет, онкологический диспансер это недоступно для первичного звена, забудьте, все решайте у себя в амбулатории, в участковой больнице, в лучшем случае у районного онколога. Здесь совершенно по-другому прописана маршрутизация с возможностью и даже необходимостью порой консультации в третьем уровне.
Да, совершенно верно. Дело в том, что наш предыдущий приказ, просто не было такой вот рассылки, как в этот раз, такой вот дружной по всем медицинским организациям. Мы, когда его отработали, мы просто ездили по районным больницам и знакомили непосредственно врачей с этим приказом. А каких-либо таких вот кардинальных изменений в наши взаимоотношения этот приказ не внесет. Он просто написан несколько проще, потому что уже с определенным опытом работы в условиях системы обязательного медицинского страхования он как-то более адаптирован. То, что касается гематологии. Очень многие задают вопросы, и у нас сейчас идет такой шквал обращений, что как это так, в онкодиспансере не будет гематологии. Нет, гематология – это несколько отдельный профиль, который включает в себя и доброкачественное поражение системы крови, и злокачественное, это лейкозы, это лимфомы, которые должны быть локализованы в одном месте, и они должны развиваться несколько по другому пути. Не говоря уже о том, что, в принципе, все эти нозологии, они попадают под действие другого приказа, гематологического. И более того, этой службе нужно развиваться, и развиваться нужно таким образом, чтобы мы делали такие, оказывали медицинские услуги, которые раньше у нас не оказывались, в частности, там, трансплантация костного мозга, которая раньше делалась на материке. Ее теперь можно будет делать у нас, но для этого нужно время, для этого нужна подготовка специалистов, поэтому мы решили ее как бы централизовать в одном месте, это Республиканская больница имени Семашко. Соответственно, у нас профиль гематология и врачи, которые будут лечить заболевания крови, и доброкачественные, злокачественные, они будут локализованы все в Республиканской клинической больнице. Это, кстати, было раньше, на заре еще советские времена.
Я это помню, учитывая мои 45 лет медицинского стажа, я это хорошо помню.
Да, и причем, когда начинаешь это обсуждать с врачами, которые это помнят, они все говорят, да, это было правильно, и врач-гематолог у нас находился непосредственно в больнице имени Семашко. Почему? Потому что врачи-гематологи зачастую консультируют беременных женщин. А представьте, для женщины с анемией приехать в онкодиспансер на консультацию, это достаточно большой шок. А так все-таки Республиканская клиническая больница имени Семашко, то есть как-то, ну, психологически будет легче. Поэтому она у нас выведена вот в другую медицинскую организацию. Мы остаемся только с профилем онкология и с профилем радиотерапии. Учитывая то, что в онкодиспансере есть профиль радиотерапии, есть радиологические койки, то есть мы на сегодняшний день являемся монополистами в Республике Крым, которые могут проводить лучевую терапию, то, соответственно, мы и до этого были в статусе головного учреждения в республике по профилю онкология, то сейчас мы еще получили статус проведения консилиума по определению тактики лечения пациента. Это, в принципе, консилиум, то, что всегда было в онкодиспансере, потому что в онкологическом диспансере это традиционно, вот сколько лет работает онкодиспансер, столько лет всегда план лечения составлялся при участии трех специалистов. Это врача по лучевой терапии, это врача по химиотерапии и врача-хирурга. Почему? Потому что онкологические заболевания требуют лечения с использованием трех основных методов. Поэтому нужно знать, правильно поставить стадию заболевания, которая подразумевает собой распространение опухолевого процесса, гистологическую структуру и, соответственно, выбрать сочетание методов лечения, которые необходимо использовать для той или иной локализации. И, соответственно, очередность. То, с чего мы начинаем? С химиотерапии, с лучевой терапии, с оперативного вмешательства. Поэтому каждый врач, который, чей метод используется в лечении, обязательно участвует в консилиуме. Сейчас просто консилиум и вплоть до протокола консилиума это все утверждено и федеральным приказом, и, соответственно, нашим внутренним приказом.
Ну и, наверное, мы сегодня должны в очередной раз сказать о национальной стратегии по борьбе с онкозаболеваниями, по-моему, до 2030 года. Эта стратегия была.
Пока у нас программа актуализирована до 2024 года. Мы в прошлом году она у нас была принята в 2019 году. В прошлом году мы провели актуализацию, она была подписана нашим представителем Совета Министров. Угу. То есть были проанализированы показатели, по которым мы будем оценивать работу нашей службы. И, соответственно, продолжается приобретение оборудование для дооснащения Республиканского онкологического диспансера.
Но были данные и на сайте Министерства здравоохранения о том, что по национальному проекту здравоохранения 26 единиц оборудования планировали еще получение дополнительное. Это эндосонографическое оборудование, так называемое. Думаю, мы, может, расшифруем нашим слушателям, на какой уровень эндоскопическая видеостойка. Вот, наверное, проще.
Это все в онкологический диспансер, потому что мы по этой программе предусмотрены именно национального проекта здравоохранения предусмотрено дооснащение и доведение до стандартов региональных онкологических диспансеров, до стандартов приказа. То есть в приказе прописано, что вот в этом отделении должно быть такое-то оборудование, и, соответственно, мы должны его приобретать, чтобы оно у нас работало. Соответственно, идет подбор кадров для работы на этом оборудовании, и, соответственно, внедряются какие-то новые методики. Мы, допустим, начали делать эндоскопические операции при раке прямой кишки, потому что у нас эндоскопическая стойка, уже подготовлены специалисты.
Ну, в том числе, вот я знаю, новые аппараты УЗИ, причем во время операции, которые, да, применяют.
Да, буквально сегодня о нем говорили, что у нас этот аппарат уже есть, и он используется у нас. Более того, мы сейчас имеем возможность проводить биопсии сторожевого узла после маркировки. У нас есть оборудование, соответственно, еще мы купили, потому что были проблемы с его приобретением. Наконец-то она у нас появилась, и поэтому мы будем уже лечить пациентов с меланомами в соответствии с требованием клинических рекомендаций, потому что у нас же еще мы работаем исключительно по клиническим рекомендациям, и всегда, когда нам пациенты говорят, что вот, а вот можно, мы почитали в Гугле, там, в интернете. Нужно... Нет, читать нужно только одно.
Это и официальный... слушать радио «Спутник», да. Кому, как минимум. Да.
Читать можно только официальный сайт Министерства Министерства здравоохранения Российской Федерации, где опубликованы клинические рекомендации. Тогда все вопросы отпадают, потому что эти клинические рекомендации, они разрабатываются и Российским обществом клинических онкологов, и Ассоциацией онкологов России. Это огромная группа ученых работает на разработке этих стандартов и рекомендаций. Поэтому лечение все сводится именно к тому, как прописано.
Но еще, если бы мы лет 10 назад с вами встретились, то этот вопрос следующий вряд ли был бы уместен для озвучивания. Речь идет о высокотехнологичной помощи. Поскольку сейчас, после воссоединения Крыма с Россией, наш целый ряд лечебных учреждений включились активно в эту работу. И, может быть, нашим слушателям больше знакома 6-я больница, где в травматологическом отделении проводятся операции. Это Республиканская детская или Семашка больница. Но и онкологический наш диспансер тоже в этой группе. И я могу вот привести цифру относительно того, что же у нас происходило. Так вот, за 2021 год более 12 тысяч крымчан получили высокотехнологичную помощь, причем за счет средств федерального бюджета и средств ОМС, в том числе в нашем онкологическом клиническом диспансере. Это очень важный момент.
Да, совершенно верно. У нас получается, мы работаем по двум бюджетам, да, это ОМС и федеральный бюджет, это так называемый ВМП-1 и ВМП-2, да, высокотехнологичная медицинская помощь. И мы оказываем, в этом году мы будем оказывать случаев по ВМП-2, то есть федеральный бюджет, в два раза больше, чем в прошлом году. И мы уже начали это делать. Вот мы с 21 января, у нас уже проведено порядка 10 операций, относящихся к ВМП-2. Это, как правило, раки молочной железы с реконструктивно-пластическим компонентом, то есть женщина остается красивой после операции, после радикальной мастектомии. И у нас широко сейчас работают над операциями, которые относятся к ВМП. Это наши лор-онкологи, то есть опухоли головы и шеи. Потому что вот буквально я смотрела истории, и поэтому сразу же говорю, вот могу сказать и горжусь нашими специалистами, что действительно диапазон этих операций расширяется.
Да, это действительно так, и можно только лишь поблагодарить здесь и Министерство здравоохранения Российской Федерации, и наши структуры, которые идут в ногу со временем, и мы сейчас совершенно по-другому, я еще помню, как на коронарографию мы отправляли в Киев, там люди на поезде ехали, гостиницу бронировали, оттуда потом через день возвращались, сейчас это все просто с улыбкой уже мы воспринимаем, так же, впрочем, как и высокотехнологичную помощь в стенах нашего онкологического диспансера. Но мы с вами, Елена, говорим в сложный очень период, период роста заболеваемости ковида и нового штамма омикрона. Пусть он не такой трагичный по осложнениям своим, но контагиозность его огромнейшая. И группа пациентов с онкологическими заболеваниями, они, конечно, в группе риска находятся. Это однозначно. Мы с вами на предыдущей нашей встрече говорили относительно вакцинации при онкологических заболеваниях. Давайте еще раз напомним, особенно вот в такой сложный нынешний период.
Ну, я, во-первых, призываю всех наших пациентов все-таки вакцинироваться. Не искать поводов найти медотвод. Особенно те пациенты, которые у нас запланированы на лечение. Во всей медицинской организации у нас за вакцинацию отвечает первичка. Моя самая любимая, моя дорогая первичка, к которой я вечно постоянно обращаюсь, потому что, ну, так уж сложилось, что онкологическая служба – это не только онкодиспансер, но это не только врачи-онкологи. Даже, скажем так, это 30% успеха, как работают врачи-онкологи, а 70% успеха, как работают терапевты, акушеры, да, гинекологи, как работает, да, вся система. То есть, если хорошие показатели в онкослужбе, значит, хорошо работает вся система. Поэтому я призываю пациентов, что если вы приходите в свою поликлинику, вам говорят, что вам нужно вакцинироваться, и вам говорят, что в данной ситуации, что у вас онкопатология, вам нужно вакцинироваться именно этой вакциной, пожалуйста, вакцинируйтесь. Почему? Потому что, опять-таки, во-первых, если вы заболеете у нас в онкодиспансере, мы будем вынуждены вас выписать и прервать лечение. Что неправильно, особенно если вы уже находитесь в цикле. Это циклы курсов химиотерапии, это лучевая терапия. Более того, мы требуем, чтобы у нас обязательно все пациенты были с тестом на ковид. Это в обязательном порядке, потому что вы можете заболеть, и вы можете заразить тех, кто лежит рядом с вами. Соответственно, у нас будет цепная реакция. Мы будем вынуждены прервать лечение и другим пациентам. Мы будем вынуждены, мы сами говорили в прошлый раз, что у нас, ну, была проблема, мы будем вынуждены закрыть отделение, не осуществлять госпитализацию. Поэтому от того, насколько ответственно сами пациенты будут относиться к статусу вакцинации, будут ли они прививаться, будут ли они вовремя делать тесты, зависит то, как будет работать наш онкологический диспансер. Если мы на сегодняшний день ужесточили режим пропуска в онкодиспансер, то это сделано для того, чтобы в онкодиспансер приходили только пациенты.
То есть направление так называемой формы 057 является пропуском?
Да, обязательно является пропуском. Более того, мы сейчас работаем достаточно серьезно, и это проблематично, потому что вы сами знаете, что у нас есть какие-то сбои в информационном сопровождении, да, не зависящие от нас. Но тем не менее, районный онколог может записать на прием в онкодиспансер. Мы открыли возможность записи на те методы обследования, которые не требуют особой подготовки и разъяснения пациенту, потому что, к сожалению, бывает так, что нужно несколько раз пациенту объяснить, как подготовиться к той же колоноскопии. Поэтому какие-то такие простые методы обследования, они у нас открыты. Мы работаем с онкологами, то есть если у вас что-то не получается записать дистанционно, они всегда работают в тесной связи со мной, заведующей поликлиникой Пономаревой Ольгой Александровной, чтобы мы это отрабатывали, чтобы непосредственно пациент попадал к нам на территорию диспансера. Если мы просим родственников, сопровождающих, не надо заходить к нам, не нужно писать жалобы, что мы вас не пустили. Это не потому, что нам так захотелось, а потому что мы пытаемся защитить прежде всего пациента, чтобы он получал лечение, чтобы, опять-таки, не было нарушения срока госпитализации. Мы хотим защитить своих сотрудников, чтобы нам не пришлось из-за болезни сотрудников приостанавливать работу отделения. Поэтому к этому нужно относиться очень серьезно.
С пониманием отнестись. Да. И не только это касается онкологического диспансера, о котором мы сегодня подробно говорим, а это касается всех лечебных учреждений. Я это знаю по своей, потому что те же жалобы, о которых вы говорите, они везде имели место быть. Но мне кажется, сейчас, особенно в период роста случаев коронавирусной инфекции, весьма актуально ваше пояснение. Надеемся, что с пониманием отнесутся и наши слушатели к этому. Это очень важный момент. Но главная тема от вакцинации здесь однозначно да.
Да.
Здесь других вариантов нет. Это и касается не только вакцинации категории больных с онкологическими заболеваниями. Это и сердечно-сосудистые, и бронхолегочные, и сахарный диабет. Друзья, я, наверное, 150 раз об этом говорю. А количество, кстати, желающих прийти на вакцинальный участок, к сожалению, резко уменьшилось в последнее время. И я еще раз призываю вас не дожидаться очередных всплесков активности омикрона или других штаммов, на опережение сработать, чтобы минимизировать осложнения от коронавирусной инфекции. Я в начале нашего диалога, Елена Георгиевна, говорил о том, что несколько дней всемирных выделены в плане профилактики онкологических заболеваний. Наверное, среди всей онкопатологии, может, вы меня поправите, но, наверное, на первом месте рак молочной железы.
На первом, однозначно. И причем не только среди женского населения. Если мы будем смотреть всю структуру онкозаболеваемости, это, конечно же, на первом месте, потому что рак молочной железы, к сожалению, бывает и у мужчин. И самое главное, то, что не используют, опять-таки, наше население.
И здесь очень важна стадийность этой патологии. Ведь мы не раз говорили, что при первой стадии, когда минимальное проявление, женщина может сама увидеть и нащупать по некоторым клиническим симптомам, не говоря уже о наших докторах, которые обязаны смотреть молочные железы, независимо от своей узкой специализации. В очередной раз об этом говорим. Так вот, статистика говорит, что выздоровление чуть ли не в 95% случаев. При первой стадии.
Да, очень хороший потом прогноз в плане пятилетней выживаемости, в плане выздоровления. Я почему люблю тему молочной железы, потому что на сегодняшний день у нас в Крыму, по-моему, система скрининга рака молочной железы, она такими темпами развивается. Пусть есть трудности, где-то не хватает врачей-рентгенологов, где-то не хватает рентгенлаборантов, но возможность проведения маммографии, вспомните, мы с вами тут 3 года назад мочили, говорили, что у вас будет плановый выезд,
да,
маммограф. У нас же практически сейчас идет, действительно, вы со мной согласны, да? Но почему-то сами женщины этого не делают.
Но это не касается моего участка. У меня на перспективу уже записаны. На следующий я прошу иногда дополнительный выезд маммографа на наш участок с пониманием. Женщины несколько иначе стали смотреть и на профилактику рака молочной железы. И иногда они активно сами даже спрашивают, а когда будет маммограф? А можно ли в других условиях провести? И спасибо, кстати, вам и онкологическому клиническому диспансеру. Никогда отказов не было, если надо было в оперативном порядке провести то или иное исследование. Так вот, стадийность имеет огромное значение, и мы делаем акцент на это. И не случайно в октябре Всемирный день борьбы с онкологией молочной железы проблема, я не побоюсь этого слова, наносит глобальный характер на сегодня.
Да, потому что, во-первых, это травма для женщины психологическая. рак молочной железы, какие исходы, как быть, что делать. Во-первых, проблема эстетическая. Ну, отчасти она решаема на сегодняшний день, там какие-то пластические операции, реконструкции местными тканями, там это протезирование, но тем не менее остается травма. И, как правило, это же у нас женщины старше 40 лет, а в принципе эта женщина еще вполне трудоспособная, вполне активная в плане жизненной позиции. Поэтому тут очень много зависит от самих женщин, для того, чтобы были регулярные осмотры врача-гинеколога, осмотры молочных желез. Там, до 40 лет обязательно самообследование, проведение ультразвукового исследования. Обязательно после 40 раз в 2 года мы делаем маммографию. Опять-таки, это все в рамках моей любимой диспансеризации.
И несмотря на то, что приостановлено, я делаю акцент на слове не остановлено, а приостановлено. Это, как в Одессе говорят, две большие разницы совершенно.
Абсолютно. И никто не запрещает пациенту, в принципе, прийти в поликлинику и сказать, что а вот я подхожу по возрасту, и мне нужно провести те методы обследования, которые входят в диспансеризацию по раку. Да, и никто не откажет,
да.
Обязательно проведут. И более того, еще под ручки беленькие
возьмут. Это действительно так. И очень бы хотелось, чтобы менялась психология наших граждан по профилактике онкологических заболеваний, потому что в ваших действиях заложено порой более 50% успеха в лечении и в диагностике этой патологии.
Но почему-то у нас просто к профилактике относится. Профилактика, что делать, чтобы не было. Что делать, чтобы не было, да, там, питание, здоровый образ жизни. Мы не забываем, что это мультифакториальное заболевание, что еще какая-то генетическая предрасположенность. Поэтому мы должны делать акцент на ту профилактику, которая является у нас именно своевременное выявление, вовремя выявить, вовремя обратиться. И самое главное, что когда вовремя выявили, пришли к врачу-онкологу, вам сказали, что нужно лечиться, не отказываться. Потому что, к сожалению, вот эти случаи отказов, не то чтобы отказов, нет официальных отказов, просто ну, пропадает пациент куда-то. Вот все-таки находят тех, кто лечит пчелами. Да.
Ох, вот это вы сказали, да. Фразу, характерную для нынешнего времени. Пропадает пациент куда-то. Я вот вообще не могу понять, как можно не прийти на вторую вакцинацию спутником от ковида. Ну, вот у нас несколько человек, немного их, но просто игнорируют второй этап, получая практически ничего не получая от первой вакцинации. Но это тема другого уже разговора. Два слова буквально еще о Всемирном дне борьбы с меланомой, который отмечает второй понедельник мая. Не случайно для Крыма это имеет особое значение. Я, наверное, вот опережу, может быть, заберу у вас хлеб консультационный, но несколько позиций вот назову. Появление новых родинок, которые отличаются от других. Это существующие родинки изменили цвет, форму, размер, болезненность, может быть, появилась. Травмировали, в конце концов, родинку. Тоже это основание для консультации. Ну, а ультрафиолет в Крыму – это особая тема.
Да, я с вами полностью согласна, потому что это вот именно просто и вкратце. То есть мы следим за каждыми своими пятнами, которые у нас появляются. Причем не обязательно это будут темные пятна, они могут быть и светлые. Какие-то объемные образования. Нужно внимательно относиться. И поэтому сразу же показывать врачу. Дерматовенерологи. У нас очень хорошо работают дерматовенерологи. В принципе, они делают дерматоскопию, они осматривают, и они заинтересованы в том, чтобы выявлять случай онкопатологии кожи, потому что мы как бы акцентируем внимание на меланоме, потому что меланома у нас стоит как бы отдельно от рака кожи. Потому что заболевание очень злокачественно, очень быстро протекает. Поэтому особое такое к ней внимание. Но, тем не менее, сюда относятся еще и другие раки кожи. Поэтому, когда мы говорим о меланоме, мы говорим вообще о злокачественных образованиях кожи.
Да, и не случайно, еще раз я повторю, второй понедельник мая, он обозначен именно Всемирным днем. Время, к сожалению, катастрофически убежало, но у нас еще будут встречи, и не только применительно к тому или иному дню. Я думаю, когда у нас будут уже статистические какие-то данные, мы отдельно встретимся по этой позиции, поговорим. Но сегодня мы в рамках Всемирного дня борьбы против онкозаболеваний детально побеседовали с Еленой Георгиевной Чирова, заместителем главного врача Крымского республиканского клинического диспансера имени Ефетова, главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава. Елена Георгиевна, спасибо огромное. Спасибо за помощь первичному звену здравоохранения. А я уж как никто другой знаю о ваших решениях оперативных. Вам успехов и всему нашему замечательному онкологическому клиническому диспансеру, творческих, интересных идей и их реализации.
Спасибо огромное.
Всего доброго.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.